«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Европейский Союз ввел санкции против властей Сирии. Как новая политика мирового сообщества может повлиять на режим Башара Асада? Празднование Дня Победы вызвало противоречивые проявления и комментарии в республиках бывшего Советского Союза. Почему в общественной жизни так велика роль символов? В Кракове проходит фестиваль Чеслава Милоша. По каким причинам именно этот писатель стал новым польским героем? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 10 мая. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В нескольких арабских государствах продолжаются открытые вооруженные выступления или массовые протесты против глав режимов, находящихся у власти уже по нескольку десятилетий. Основное внимание сегодня вновь приковано к Ливии и Сирии в связи с сообщениями о новых боях, бомбардировках, столкновениях и жертвах среди мирного населения, а также из-за недавних шагов и заявлений западных стран и всего мирового сообщества по поводу ливийского и сирийского кризисов. Особое внимание обращает на себя вошедшее в силу с сегодняшнего дня решение Европейского Союза о введении новых санкций против режима лидера Сирии Башара Асада. На тему работал обозреватель Радио Свободы Александр Гостев.
Авиация, возглавляемая НАТО международной коалицией, минувшей ночью нанесла новые удары по ливийской столице Триполи. По данным телеканалов Аль-Джазира и Аль-Арабия, в результате еще больше поврежден комплекс резиденции Муаммара Каддафи, а также здания, не имеющие отношения к военным объектам, в том числе отель, где живут иностранные журналисты и телецентр. Ливийские повстанцы во вторник заявили, что им удалось оттеснить войска Каддафи от города Мисурата в одном из направлений на 30 километров. Город, однако, по-прежнему блокирован правительственными силами. Представители ведомства ООН по делам беженцев подчеркивают, что гуманитарная ситуация во многих районах Ливии, особенно в Мисурате, остается крайне сложной. Координатор гуманитарных программ ООН Валерий Амос заявила в понедельник на пресс-конференции в Нью-Йорке.
У нас пока нет данных о точном числе жертв этого конфликта, но чем дольше сохранится нынешнее положение, тем хуже будет гуманитарная ситуация в Ливии. С учетом этого сотрудники гуманитарных ведомств ООН ведут работу как в Бенгази, так и в Триполи. Сообщения об использовании кассетных боеприпасов, морских и противопехотных мин, равно как и о смертях и ранениях из-за бомбардировок с воздуха, свидетельствуют, что все нормы, гарантирующие благополучие как физическое, так и психологическое мирного населения, грубо нарушаются. Есть сообщения о сексуальном насилии, в том числе массовых изнасилованиях. Мы также обеспокоены тем, что к участию в боевых действиях могут быть привлечены дети.
Ливия, еще недавно богатое нефтедобывающее государство, располагает в западных банках миллиардными вкладами в иностранных валютах, которые были заморожены после начала конфликта. В частности, 25 февраля президент США Барак Обама распорядился заморозить 32 миллиарда долларов, принадлежащих Каддафи и его семье. Сейчас на эти деньги претендует образованный ливийскими повстанцами в городе Бенгази временный переходный национальный совет. Однако США до сих пор не признают его власть как легитимное правительство Ливии. Это сделали пока во всем мире лишь Катар, Италия, Франция, Мальдивские острова, Кувейт и Гамбия. Причем, по мнению ряда экспертов, даже если Вашингтон признает повстанцев, деньги они получат не скоро, так как подобный шаг на данном этапе окажется слишком рискованным для американской внешней политики. В частности, об этом говорит Эрих Феррари, глава нью-йоркской адвокатской фирмы, специализирующейся в сфере международных санкций по отношению к иностранным финансовым активам.
Давайте предположим, что этот повстанческий совет добьется своего, и Америка переведет ему все эти деньги. Ну и что случится, если Каддафи каким-то образом останется и сохранит контроль над внешней политикой Ливии? Получится, что вы как бы перевели все принадлежащие Ливии деньги людям, которые, по сути, пока являются неправительственной организацией, не находящейся у руля реальной власти, хоть бы и признанной при таком сценарии Соединенными Штатами.
Аналитики подчеркивают, что даже если Переходный национальный совет одержит военную победу над Муаммаром Каддафи, захватит Триполи и создаст правительство, которое признают все западные страны, страны, в первую очередь США, ливийские вклады за рубежом даже в таком случае вряд ли быстро перейдут в руки повстанцев, пока они не докажут, что способны удержать власть, руководить государственной экономикой и использовать эти деньги не в личных целях. Вооруженный конфликт в Ливии все чаще сравнивается с кризисом в Сирии, где ситуация развивается, по мнению многих экспертов, по, условно говоря, ливийскому сценарию. Режим сирийского президента Башара Асада, при поддержке сохранившей верность властям армии, в отличие от недавних событий в Тунисе и Египте, подавляет силой массовые антиправительственные выступления, что уже привело к гибели, по разным оценкам, от 600 до 800 человек. Причем политические комментаторы отмечают заметную непоследовательность, нерешительность и несогласованность действий западных лидеров в обоих кризисах на фоне единодушного морального осуждения режимов и Муаммара Каддафи, и Башара Асада. Во вторник власти Сирии направили танковые подразделения в город Хама в центральной части страны, где в последние дни происходили массовые выступления оппозиции. Продолжаются аресты противников Асада в городах Хомс и Банияс. Город Дераа на юге Сирии, где столкновения демонстрантов с силами безопасности были особенно ожесточенными, уже две недели отрезан военными от внешнего мира. Европейский Союз вчера назвал действия Дамаска грубым нарушением международных обязательств Сирии в области прав человека и ввел санкции против 13 ведущих представителей сирийского режима. Список их возглавляет брат сирийского лидера Махер Асад, командующий Республиканской гвардией страны. Именно его Совет министров иностранных дел стран ЕС обвиняет в организации репрессий. Санкции включают в себя замораживание активов, визовые запреты и эмбарго на поставки оружия и любого оборудования, которое могло бы использоваться для вооруженного подавления оппозиции. Однако сам Башар Асад в черный список ЕС не попал из-за позиции Португалии, Греции и Кипра, имеющих тесные торгово-экономические связи с Сирией. По их мнению, то, что Асад пока не фигурирует в списке, как раз дает больше возможностей для политического давления на него в ближайшее время. Решение Совета министров иностранных дел стран ЕС и позицию Евросоюза в отношении ливийского и сирийского кризисов комментирует аналитик, специалист по работе структур Евросоюза, брюссельский журналист Виктор Таранучка.
Представители 27 стран, участниц Европейского Союза, обсуждали возможные меры против Сирии до вынесения на Совет ЕС, и Великобритания, Франция и Германия настаивали на внесении в список президента Асада. Однако консенсуса по этому поводу достичь не удалось. Евросоюз решил не сжигать мосты полностью в этом сложном диалоге, который он пытается вести с Сирией, и поэтому сирийскому президенту подали такой сигнал, учитывая роль этого государства в регионе.
Почему многие страны ЕС, Франция, Италия так активно действуют в Ливии и не активны в сирийском кризисе, где ситуация очень похожа на ливийскую?
Сначала всех так называемых арабских революций здесь все подчеркивали, что ход событий в каждой отдельно взятой стране отличается от другой, и нельзя проводить полных параллелей. Не нужно забывать, что Каддафи всегда был причислен к извечным изгоям и не пользовался симпатиями в Европейском Союзе, а с Сирией пытались заигрывать, пытались использовать ее влияние в регионе для решения ближневосточного конфликта. Поэтому эта лазейка, это окошко оставлено, я думаю, именно ввиду такой возможной перспективы. Хотя отношение к президенту Сирии резко отрицательное. И, наверное, это тот самый случай, когда политические интересы превалируют над моральным кодексом.
Мнение брюссельского журналиста Виктора Анучка. Очередные дебаты по ситуации в Сирии должны пройти в штаб-квартире Евросоюза в среду. Александр Гостев, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 10 мая. Переаттестация российских сотрудников органов внутренних дел, которая должна была завершиться 1 июня, продлевается до зимы. По некоторым данным, аттестационные комиссии не успевают справляться с потоком кандидатов. Между тем, стало известно о приказе министра внутренних дел, по которому сотрудники правоохранительных органов до завершения переаттестации не имеют права уходить в отпуск. Это очень не нравится будущим полицейским. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
1 марта этого года в России вступил в силу закон о полиции, в соответствии с которым до 1 июня все сотрудники органов внутренних дел должны пройти внеочередную переаттестацию. Скорее всего, она продлится до 1 декабря, так как, по официальным данным, аттестационные комиссии не справляются с наплывом милиционеров, желающих получить статус полицейских. Председатель профсоюза работников органов внутренних дел Михаил Пашкин рассказал Радио Свобода, что переаттестация милиционеров, по его данным, проходит в крайне нервной обстановке.
В некоторых подразделениях они говорят так, что нам сказали, все пройдете низовые. Сержанты, вот рядовые, все вы пройдете аттестацию. И люди уже даже рапорта написали, чтобы аттестацию проводить без их участия. А начальники дрожат, потому что они не знают, оставят их, не оставят. Штатного расписания до сих пор нет. А если нет штатного расписания, то неизвестно вообще, кто, чего, где, как будет.
Как люди себя чувствуют в этих условиях?
Неуютно. Вот, понимаете, когда ты не знаешь, кто ты, и будешь ли ты кем-то через какое-то время, очень нервозно. И начальники не знают, что делать, и подчиненные, скажем так, тоже боятся, вдруг их не аттестуют, что-то он не так сделает, начальник на нем зло сорвет, его аттестацию он не пройдет. Вот как нам недавно позвонили ребята, сказали, что в Солнечногорском УВД всех сотрудников заставили купить наркотесты, и 18 вот мая будут они, извините, писать на эти наркотесты в присутствии кадровиков. Те будут выяснять, не наркоман ли это сотрудник. И попробуй откажись. Сказали, кто откажется, не станет полицейским. А почему в присутствии кадровика, чтобы мочу не заменили? Вот понимаете, издеваются над людьми так, как хотят.
Говорил председатель профсоюза работников органов внутренних дел Михаил Пашкин. После принятия закона о полиции и реформирования МВД, объявленного президентом Дмитрием Медведевым, в России должен быть принят закон о социальных гарантиях сотрудников полиции. Возможно, первое чтение он пройдет уже в мае, до летних каникул депутатов. Председатель Госдумы Борис Грызлов сообщил, что сотрудникам полиции будет выплачиваться денежное содержание значительно большее, чем сейчас. Он уточнил, что основную часть содержания составит оклад, включающий в себя должностной оклад и оклад по специальному званию. Будут выплачиваться надбавки за стаж службы, за особые условия службы, за выполнение задач, связанных с повышенной опасностью в мирное время, районные коэффициенты и другие выплаты. Бывший глава российского Интерпола Владимир Овчинский говорит, что новый закон, наоборот, лишает полицейских многих важных льгот.
Когда я внимательно ознакомился с проектом федерального закона о социальных гарантиях для сотрудников органов внутренних дел, он мне показался очень странным. До этого декларировалось, что будут значительно укреплены социальные гарантии, материальное положение сотрудников. Но что получается? Сотрудники лишаются многих льгот, но они такие элементарные, допустим, как проезд к месту отдыха членам семьи. Все это заменяется денежными выплатами. То есть этот закон построен так же, как весь пакет законов по монетизации льгот, который был несколько лет назад. Но, как известно, пакет законов о монетизации льгот, он социальное положение наших граждан не улучшил, особенно малоимущих. То же самое происходит и с сотрудниками органов внутренних дел. Берем одну вещь. Человек проработал в сумасшедшем режиме, без выходных, год. У него есть там ребенок, жена, надо съездить на юг, ему дают путевку. Вот и все это оплачивалось, и теперь ему это все компенсируется материально. А поскольку и так еле-еле многие сводят концы с концами сотрудники, потому что у нас образ сотрудников сложился коррумпированный, но вот я-то знаю положение дел. Большинство ребят честно работают, взяток не берут. Особенно это касается работников уголовного розыска, той же там патрульно-постовой службы и следователей. И вот им это все будет компенсироваться деньгами. И он 10 раз подумает, ехать отдыхать или не ехать. Может, на это дело лучше стиральную машину купить. Но, опять же, возникают очень серьезные социальные проблемы. Если мы увеличиваем до 1000, до 2000 долларов зарплату офицерам, начинающим вот службу в органах полиции, то сразу встает вопрос, почему та же зарплата не увеличивается врачам, учителям? Почему это не происходит?
Это был бывший глава российского Интерпола Владимир Овчинский. Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов объясняет, какие социальные гарантии должны быть у российских полицейских, чтобы им было невыгодно брать взятки.
Что такое вообще государственная служба и служба правоохранительных органов? Одной заработной платой понять антикоррупционную риторику и антикоррупционную систему невозможно. У нас есть пример других спецслужб, где очень высокая заработная плата. И на сегодняшний момент мы говорим о некой социальной морковке, как это работает в других странах. То есть, к примеру, приходит сотрудник милиции, полиции на службу. Ему гарантировано жилье не через 25 лет, а сразу, за которое расплачивается государство. Вот он служит, а государство не расплачивается. Поднимается он по ступенькам выше, значит, уровень социального обеспечения увеличивается, социальный пакет. Ну что такое социальный пакет? Образование детей бесплатное, хорошая медицинская страховка, хорошее медицинское обслуживание, страховка социальная, предположим, по отдыху. То есть набирается некий пакет. При этом, если мы берем опыт зарубежный, то многие полицейские структуры, там люди работают не за очень высокую заработную плату по сравнению с другими, но очень большая пенсия, очень серьезный пакет, когда человек выходит на пенсию, это так называемые выплаты страховки. Вот эти вещи, которые просто банально считаются, коррупционный риск какой? Получить 500 рублей или 1000 долларов или 10 тысяч долларов и потерять очень много сразу же. Но это же риск, и риск неинтересный. При этом сесть на реальный срок и еще выплачивать то, что государство ему уже дало. Да? Вот это некая структура, которая позволяет человека держать на поводке. Дальше. Для того, чтобы, когда люди идут в работу на спецслужбы и правоохранительные органы, они автоматически, мы предлагали с самого начала, должны быть поражены, добровольно поражаться в правах. Это, например, прослушка телефонных переговоров без санкции суда, который проводит собственную безопасность. Необходимо это делать? Необходимо. Но если ты получаешь огромный социальный пакет, ты получаешь гарантии, значит, ты где-то добровольно поражаешься в правах. Поэтому, когда нам говорят, что это антиконституционно, это неправда, потому что люди, когда устраиваются на службу, правоохранительные органы или спецслужбы российские, они дают подписку, что они не против, что в отношении них будут проводиться оперативно-технические мероприятия, рискные мероприятия. Это правильно. В России возможно. А почему нет?
Говорил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Эксперты также считают, что эти правила должны распространяться не только на полицейских, но и на представителей других силовых структур – Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ и госнаркоконтроля. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько эффективным окажется задуманное премьером агентство стратегических инициатив? Об этом спорят депутаты Госдумы Валерий Драганов и Илья Пономарев. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время свободы» итоговый выпуск за вторник, 10 мая. Продолжение обзора событий в России. Государственная дума страны приняла 10 мая в первом чтении изменения в федеральные законы о противодействии терроризму и о транспортной безопасности. Более жестко отныне регламентируются дополнительные меры по обеспечению безопасности, которые должны осуществить владельцы аэропортов, вокзалов и других объектов. О необходимости таких изменений заговорили после недавнего теракта в московском аэропорту Домодедово. Из Государственной думы корреспондент радио «Свобода» Виталий Камышев.
Поправки в антитеррористическое законодательство надо было принимать уже давно, считает президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер.
Во всех странах есть система ответственности, так называемая социальной, правообладателей или владельцев объекта, или основных эксплуатантов, которые на объект общего пользования несут консолидированную ответственность вместе с государственными структурами, которые отвечают за контроль. Это очень правильно, на мой взгляд, решение, потому что любой владелец объекта со свободным или полусвободным режимом посещения обязан обеспечить объект минимально необходимыми по законодательству данной страны средствами контроля доступа и противодействия возможным террористическим атакам. В любом демократическом обществе при разделении ответственности и при внесении понятия частная собственность любой владелец должен нести ответственность за оснащение своего объекта в рамках действующего в стране законодательства. Начинаться и заканчиваться все будет с одного единственного краеугольного камня, который называется финансовое обеспечение. Все будет упираться только в денежные средства.
О том, в чем суть вынесенных на рассмотрение российского парламента поправок в антитеррористическое законодательство, рассказал в интервью «Радио Свобода» член Комитета по безопасности Госдумы единорос Алексей Разуван. Именно он был основным докладчиком по этой теме на пленарном заседании Нижней палаты.
Будет предоставлено право правительству устанавливать порядок и определять, что понимается под антитеррористической устойчивостью конкретного объекта. И будет предоставлено право правительству по согласованию с профильными министерствами определять меры, которые должно принимать то или иное ведомство в вопросах противодействия терроризму. Каждое министерство и ведомство по своему усмотрению определяет, что необходимо делать. сделать, нужно или не нужно. Для того, чтобы проконтролировать, принять меры воздействия к таким хозяйствующим субъектам, не хватает правовой базы. Пример по ситуации в Домодедово по этому теракту долго не могли разобраться, за что же отвечают органы внутренних дел, Федеральная служба безопасности, хозяйствующий субъект и так далее. Приняв этот закон и дав полномочия правительству, мы надеемся, что правительство будет четко и конкретно определять задачи в вопросах борьбы с терроризмом. Этот закон не будет распространяться только на объекты транспортной инфраструктуры. Здесь речь пойдет и о крупных торговых центрах, других местах массового скопления людей, театрах, других зрелищных учреждениях.
Некоторые эксперты вот высказывают опасения, что возрастут цены, скажем, на авиабилеты.
Но, безусловно, это какие-то затратные меры будут со стороны хозяйствующих субъектов. Здесь не будет каких-то огульных таких предписаний, которые бы ставили, ну, прямо скажем, на колени ту или иную структуру. От этого нам никуда не деться. Так оставлять, как сегодня, когда никто ни за что не отвечает, совершается вот это злодеяние. Мы начинаем спрашивать, а куда же смотрела власть, куда смотрело правительство, а в то же время у правительства и прав нет для того, чтобы потребовать с хозяйствующего субъекта те или иные меры.
В крупных аэропортах и вокзалах предусматриваемые новыми поправками антитеррористические меры и без того выполняются, так что роль новации заключается именно в расширении перечня взятых под особый контроль объектов, считает генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак.
Очевидно совершенно, что в любом случае, будь то государственные объекты или частные, заплатят за все налогоплательщик. Других источников финансирования нет, и нечего здесь обольщать. Тот путь по обеспечению безопасности объектов, который проделал мировой воздушный транспорт, убедительно показывает, что это сделать можно. И как мы знаем, на воздушном транспорте террористических актов последние годы не происходило в тех зонах, которые охраняются средствами спецконтроля и службами безопасности аэропорта. Дело это действительно дорогостоящее, требующее и высокой квалификации персонала. Технические средства далеко не все решают. Решают все люди, как известно. Если хотят минимизировать возможные последствия от террористической угрозы, то все места скопления людей тем или иным образом должны быть защищены. Мне кажется, что это не самое худшее использование средств. Общество должно, на мой взгляд, относиться к этому с пониманием. Другое дело, что, конечно, нужны эффективные методы контроля, тем, чтобы эти деньги не были просто разворованы или там неэффективно использованы.
Поправки в антитеррористические законы были внесены на рассмотрение Госдумы непосредственно ее советом и поддержаны крупнейшей фракцией «Единая Россия». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Эта программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Празднование Дня Победы вызвало противоречивые проявления и комментарии в республиках бывшего СССР. Почему в общественной жизни так велика роль символов? В Кракове проходит фестиваль Чеслава Милоша. По каким причинам именно этот писатель стал новым польским героем? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Будущее Гуантанамо пока неизвестно.
Комментарии экспертов.
Эксперт по безопасности Иосиф Линдер о борьбе с терроризмом.
В блогах Свободы.
На пути к вечности. Елена Усова о войне, которую не знают.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Сирии с начала массовых народных выступлений с требованием отставки президента Башара Асада погибли, по последним данным, 757 мирных жителей. Об этом сообщил один из сирийских правозащитников Амар Гураби. В Махачкале во вторник в результате взрыва, совершенного смертником, погибли двое полицейских. Как передает агентство, сотрудники правоохранительных органов остановили подозрительного мужчину для проверки документов. Он привел в действие взрывное устройство. В Урус-Мартановском районе Чечни в ходе операции по нейтрализации группы боевиков ранен сотрудник спецназа МВД, командированный из Башкирии. Сообщается, что он подорвался на самодельном взрывном устройстве у села Рушничу во вторник. В Кабардино-Балкарии, по уточненным данным, в ходе операции убиты три боевика. Как сообщает в Национальном антитеррористическом комитете, среди убитых Астемир Мамышев, который разыскивался за громкие преступления, в том числе убийство муфтия Кабардино-Балкарии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против известного блогера и адвоката Алексея Навального.
Как сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин, по данным правоохранительных органов, в 2009 году Навальный, являясь советником губернатора Кировской области, путем обмана принудил экс-директора предприятия «Кировалес» заключить невыгодный договор. В Подмосковье задержан один из противников прокладки трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» активист Ярослав Никитенко, экологи обнаружили во вторник новую вырубку деревьев. Генеральная прокуратура Украины разрешила провести медицинское обследование бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, объявившего голодовку в следственном изоляторе.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 10 мая. На Украине, по некоторым сообщениям, сегодня подал в отставку губернатор Львовской области. В понедельник во Львове, напомню, произошли столкновения с участием националистов, протестовавших против использования советской символики, приехавшими в город пророссийскими активистами. В результате стычек пострадали полтора десятка человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
Сначала в одном из районов города люди с георгиевскими ленточками, убегая от праворадикалов, ранили из травматического пистолета активиста объединения «Свобода». Стрелявшим оказался сын одного из милицейских чиновников. Позже массовые беспорядки произошли возле Марсового поля, где похоронены советские солдаты, и у расположенного рядом мемориала «Холм славы». Националисты растоптали здесь венок генконсула России Олега Астахова, срывали с людей георгиевские ленточки и блокировали автобусы с активистами Крымского русского единства и Одесской партии «Родина». После того, как спецназ оттеснил свободовцев, пророссийские активисты прошли к Холму Славы и развернули там огромный красный флаг, говорит координатор акции «Дорогами Победы» Сергей Юхин.
Под червоным прапором погибали наши отцы и деды. Освобождали от коричневой чумы всю Европу, в том числе и Украину, и весь Советский Союз. Поэтому это знамя победы. Вот оно. На нем расписались ветераны всех областей. Специально для ветеранов Львова и для всех львовян.
В ответ на разворачивание красного флага, который на Западной Украине называют символом оккупации, националисты, сжигая советскую символику и забрасывая милиционеров камнями и дымовыми шашками, прорвали оцепление. В потасовке не пострадали крымчане и одесситы, которые под прикрытием спецназа быстро покинули место конфликта. Милиция задержала пятерых свободовцев, еще трое серьезными травмами попали в больницу. По информации Львовской областной организации антифашистского комитета, в этот день националисты избили их председателя, коммуниста Александра Калинюка. Две недели назад Верховная Рада постановила, что Красное Знамя Победы может вывешиваться на административных зданиях страны 9 мая вместе с государственным флагом. Однако это решение парламентариев так и не вступило в силу, поскольку его не подписал глава государства. Из-за беспорядков в отставку подал львовский губернатор Михаил Цымбалюк, утверждают встречавшиеся с ним депутаты местных советов от «Свободы», которые, впрочем, не верят, что отставку примет президент Украины Виктор Янукович. По словам лидера «Свободы» Олега Тягнибока, его политическая сила накануне сделала все необходимые профилактические шаги, чтобы избежать столкновений 9 мая. Это была хорошо срежиссированная провокация власти, которой, не исключаю, руководили из Кремля, из Москвы. Мы протестовали, когда принимался парламентом закон о вывешивании красного большевистско-коммунистического флага. На законодательном уровне добились запрета в регионе советской символики и ранее обращались во все инстанции, предупреждая их, что во Львов намерены приехать пророссийские провокаторы и вооруженные боевики. Именно по нашей инициативе суд запретил проведение каких-либо акций в городе 9 мая. И нас удивило, что милиция, ссылаясь на это решение суда, не позволила ветеранам войны возложить цветы на Марсовом поле. Но в то же время стражи порядка разрешили подойти к Холму Славы, приехавшим на 8 автобусах пророссийским активистам. Ответственность за беспорядки и десятки наших пострадавших лежит исключительно на непрофессиональной и непатриотичной власти, которая подыгрывает антиукраинским силам. И такая власть, безусловно, должна быть отправлена в отставку. Впервые правоохранительные органы независимой Украины, констатируют эксперты, допустили столкновение радикально настроенных сторонников Красного Знамени и националистов.
Мы видим попытку а стравить различные поколения граждан Украины, которые воевали, или молодежь, которая ничего не знает о войне, стравить, как всегда, западные и восточные регионы и создать так называемый информационный материал для передачи ненависти, которые сейчас будут использованы российским телевидением и радио, где уже открыто говорят, в Украине охотятся за стариками-ветеранами и их избивают. То есть...
Считает политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Дискуссии вокруг понимания прошлого Второй мировой войны имеют место в эти дни сразу в нескольких постсоветских государствах, не только на Украине. В Латвии дискутируют сторонники и противники воздвижения памятника недавно скончавшемуся советскому партизану Василию Кононову, которого власти республики пытались привлечь к ответственности за расстрел в годы войны мирных жителей. Власти Грузии настаивают на том, что День Победы их страна должна отмечать не 9 мая, согласно советской традиции, а на день раньше, как большинство стран мира. Почему символические вопросы прошлого вызывают столь резкое столкновение мнений? Мой собеседник, петербургский антрополог Илья Утехин.
Происходит столкновение советского человека и постсоветских реалий на окраинах империи советской. Потому что постсоветские реалии выводят символические точки и календарного сценария, да, который привычный советского времени, в какое-то новое пространство. Символы перестают работать в том же режиме, в каком они работали раньше. Они продолжают придавать смысл реальности, но оказывается, наряду с теми символами, которые были созданы в советское время, возникают альтернативные версии. И вот в этом отношении очень полезна метафора, знаете, память как поле боя. В каком-то смысле память становится полем боя, потому что память о войне, даже такие вопросы, когда отмечать День Победы 8 мая или 9 мая, становится предметом актуальных политических споров и поляризации общества.
Казалось, что такого рода споры должны бы были уже уйти в прошлое. Все-таки со времен распада Советского Союза прошло уже два десятилетия. Это приходит еще одно новое поколение, уже рожденное после окончания советской эпохи?
Я думаю, что здесь дело и в том, что приходит новое поколение, для которых эти символы просто-напросто не работают. И возникает новая волна национализма, которая служит становлению новых идентичностей. И с другой стороны, слой бывших советских людей, эти люди никуда не делись. Это не только ветераны, да, это все люди, которые жили при советском строе. Их миллионы, десятки миллионов. Поэтому говорить о том, что Советский Союз растворился в воздухе, нет, он еще живет все там же, но просто в других условиях.
Имеет ли место возобновление советского типа общественного сознания?
В России, безусловно, да. В России есть некоторая такая вторичная советизация общественного сознания, но общественное сознание никогда не бывает гомогенным. А советские мифы поддерживали идею о том, что у нас народ и партия едины, идеология единая. На самом деле она, конечно, никогда не была единой. Но российское общество, при всем том, что оно, ну, его сложно отнести до конца к там, сформировавшемуся гражданским обществам или к свободным, тем не менее, разнообразие мнений и возможность высказываться, причем высказываться и публично, и там в виде перформанса какого-то публичного, и в публичном пространстве, эта возможность существует. Поэтому мы видим как раз вот борьбу и многообразие мнений в этом смысле, регенерация советского, даже если она идет сверху, даже если кто-то хочет усадить это неосоветское, она все равно сталкивается с тем, что у нас эта гетерогенность общества, ну, дает отдачу, потому что очень много разных реакций.
Почему бой идет вокруг символов? Поскольку это визуальное отождествление того или иного политического выбора, или есть какие-то другие причины?
Ну, бой вообще чаще всего идет из-за символов, потому что здесь как бы речь не идет о каких-то ресурсах, которые распределяют, да, эти ресурсы чисто символического характера. Требуется какое-то осознание самих себя для разных групп, привыкая к тем или иным оценкам исторического опыта, к тем или иным оценкам победы, поражения. Люди определяют себя в этом пространстве, и они вынуждены обращаться к символическим ценностям. Как мы всегда удивляемся, так сказать, с точки зрения антрополога, глядя на это сверху, как можно воевать из-за такой ерунды, которая, казалось бы, ну какая разница, как креститься, двумя пальцами или тремя. А на самом деле разница здесь огромная, и люди готовы идти на смерть. Масштаб проблемы проблемы. Может, для внешнего наблюдателя быть не очень большим, но в пространстве символических ценностей между ними огромное расстояние, между ними пропасть.
Существует много альтернативных версий истории, и, очевидно, и специалисты, и неспециалисты могут бесконечно спорить. Есть западноукраинская правда о Второй мировой войне, есть грузинское понимание того, что было тогда, оно отягощено еще и опытом недавнего военного конфликта с Россией, и свое отношение у латвийского населения к партизану Кононову, и есть и сторонники советских партизан в Латвии. В конце концов, тут возможен консенсус, или нужно просто ждать, пока коренным образом изменится общественно-политическая ситуация, модифицируется общественное сознание?
Я думаю, что консенсус здесь ждать бессмысленно. Пока есть группы поляризованные в отношении своей идентичности, пока общество не стало, а никто не говорит, что оно станет когда-то гомогенным, да, будут и символы, с которыми люди себя отождествляют. Другое дело, что в какой-то момент отношения между соседними государствами, политика властей, может иначе относиться к этим символическим ценностям и не так сильно пытаться использовать их в достижении каких-то своих собственных целей.
Верно будет сказать, что такая настойчивая политика российских властей относительно, сейчас я говорю конкретно, военной истории, истории Второй мировой войны, продуцирует такого рода протесты на периферии российских границ?
Возможно. Я не думал о том, что это напрямую связано с политикой российских властей, но вот эта вот неосоветизация, неостальгизирующий имперский дух с одной стороны, с другой стороны, великое советское прошлое и память о великих победах, так или иначе, бывший советский народ представляет собой почву для единого символического пространства. И современная российская власть хорошо осознает, и в каком-то смысле, безусловно, внутрироссийская пропаганда, она подталкивает и такую реакцию на периферии.
Петербургский антрополог Илья Утехин. Разное понимание итогов Второй мировой войны. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная со средствами массовой информации. Сегодня стало известно о том, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении юриста и блогера Алексея Навального. Этот факт подтвердил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Навальный, по официальным данным, подозревается в том, что 2 года назад вел в заблуждение директора организации «Кира в лес» Вячеслава Опалева, представившись советником губернатора Кировской области Никиты Белых. Ранее следственные органы Кировской области не находили оснований для возбуждения дела в отношении Навального в этой связи. С Алексеем Навальным о его версии событий беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
О самом деле я знаю крайне мало. Вся информация ко мне поступает из средств массовой информации, которые цитируют господина Маркина. Дело уже идет несколько месяцев, до сих пор я не получил ни одной формальной бумаги, что достаточно странно в плане их там пламенных заявлений о том, что я рейдер, нападал на предприятие и так далее. С одной стороны, это странно, с другой стороны, это вполне закономерно, потому что это логичный итог развития всего этого дела. Оно было изначально фальсифицировано на уровне региональном в Кировской области. Там были вынесены постановления об отказе возбуждения уголовного дела. Потом его забрали на уровень Приволжского федерального округа, где тоже расследование закончилось ничем. После чего его же забрали на уровень федеральный, на уровне Следственного комитета России, где наконец-то они вымучили и смогли возбудить это уголовное дело. И мне было понятно, что раз дело движется, вопреки логике, наверх, раз мне до сих пор не пришло ни одной бумаги, но тем не менее информация Следственного комитета сливается щедро в СМИ, совершенно было очевидно, что так или иначе этот материал реализует.
Опасаетесь ли вы ареста?
Я знаю, с кем я имею дело. Я считаю, что такой вариант развития событий вполне возможен, но его нельзя исключать. Другое дело, что арестовать все-таки человека должен суд. А материалы вот этого дела, они настолько шиты белыми нитками, что, ну, мне кажется, ни один разумный судья не воспримет их там без смеха. Кроме того, ну, все-таки нужно предъявить какие-то доказательства, что я препятствую следствию, готов скрываться и так далее, что будет тоже доказать очень сложно, потому что вот есть я, есть отдельно от меня существует дело, написано там, я не имею ни малейшего представления.
Вы связываете вот это объявление и публикацию информации о том, что да, против вас есть уголовное дело, с недавним раскрытием доноров распила
финансовых и действиями целого ряда структур. Нынешнее заявление и дело, связанное с Яндексом.
Дело, когда ФСБ изымало документы из Яндекса, связанные с платежами на проект «Распил». И это дело связано, потому что за последние несколько месяцев спецслужбы потратили просто ряд усилий для того, чтобы найти на меня какой-то компромат, установить какое-то финансирование. Я адвокат, и к многим моим клиентам приходили ходоки спецслужб. Вот мы знаем, что в Яндексе была запрошена эта информация. Поскольку не нашли ничего существенного, ну, было, видимо, решено реализовать любой оперативный материал. И, конечно, выглядит он немножко смешно, потому что, напомню, это дело о причинении ущерба без признаков хищения. Да, они даже не могут меня обвинить в том, что я там украл этот 1 миллион рублей. Но, тем не менее, хоть что-то нашли, и это что-то использовали. Но, тем не менее, мне было совершенно очевидно, что спецслужбы явно, ну, скажем так, сужают круги и ищут различную информацию. В каком-то смысле я даже удовлетворен тем фактом, что ничего более серьезного нельзя было мне предъявить, нельзя было мне найти. Сказать «рад» — это неправильное слово, но, тем не менее, это забавляет то, что дело даже сфабриковать удалось исключительно в таком комедийном формате.
Уголовное дело против юриста и блогера Алексея Навального. Интервью Данила Гальперовича. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Около 200 писателей, поэтов, переводчиков, знатоков творчества польского писателя, лауреата Нобелевской премии Чеслава Милоша собрались в Кракове на второй международный фестиваль Чеслава Милоша. Милош – один из ключевых фигур польской литературы, общественной мысли 20 века, прожил почти 100 лет и оставил после себя громадное творческое наследие. Я беседую с одним из гостей фестиваля, обозревателем «Радио Свобода», поэтом Еленой Фанайловой.
Как всегда, по-европейски это очень скромное, адекватное событие. Надо отдавать себе отчет, его действительно масштабе. Это и научная конференция с очень серьезными именами, это и семинары для публики, это и вечерние программы, которые состоят из выступлений поэтов, из каких-то музыкальных вечеров, и самое интересное, из кинопрограммы, ретроспективы фильмов, посвященных Милошу. Но поскольку Краков город небольшой, то все эти события, все эти мероприятия, они просто спокойно вписаны в городскую архитектуру, в городскую жизнь. Есть какие-то билборды, какие-то афиши, посвященные этому Милошевскому фестивалю, так что Милош выглядит немножко как такая театральная звезда, но он в сущности и был звездой, новым польским героем, когда он вернулся сюда в 90-е годы, его встречали как героя, чествовали как героя. И с Краковым он чрезвычайно связан, потому что, собственно говоря, вот этот фестиваль нынешний его имени естественным образом был основан еще в конце 90-х году, в 97-м, вместе с Витовой Шимборской, они организовали здесь краковские встречи поэтов.
О чем, собственно говоря, этот фестиваль? О месте художника в общественной жизни, о политике, о сопротивлении, о свободе, о Центральной Европе, о чем?
Нынешний фестиваль, он, конечно, о Центральной Европе. Если предыдущий назывался по названию его эссе 53-го года «Порабощенный разум», которое было посвящено сопротивлению интеллектуалов или границам компромисса интеллектуалов и тоталитарной власти, и это эссе немножко напоминает даже Орла или Стругацких в попытках разобраться, какие механизмы включаются в этих компромиссах, то нынешний фестиваль проходит под девизом «Родная Европа». Это уже эссе Милоша 58-го года, написанное им для журнала «Культура Ежегидройцы», который предвосхищает, собственно, идеи объединенной Европы. Фестиваль этот и о месте интеллектуала как человека сопротивления в нынешней культуре, в нынешнем мире, так и о перспективах объединения. В частности, один из семинаров будет называться «О религиозной многоголосице», то есть о европейской, о нынешней религиозной многоголосице с отсылкой к этому эссе Милоша о родной Европе. В частности, в этом эссе рассматривается их общий с Гидройцем идея о том, что Польша не должна быть мононациональной, не должна быть моноцентричной, она должна думать о своих соседях. И вот судя по моим разговорам с местными интеллектуалами, это очень актуальная, очень болезненная для них тема, для них проблема того, что Польша в 20 веке превратилась в мононациональную страну, благодаря разным трагическим историческим обстоятельствам. И вот это сейчас людей очень беспокоит. Милош опять становится актуальным.
А как в этой новой родной Европе Чеслава Милоша чувствуют себя российские литераторы и Россия вообще?
Здесь будут выступать соратники Милоша, поколенческие соратники Милоша. Речь идет о Станиславе Шимбурской, о Дереке Окоте и Томасе Венцлове, должен был приехать Олег Чуконцев, который, в общем-то, безусловно, является человеком того же морального склада, того же интеллектуального сопротивления, но вот по некоторым причинам он приехать не смог. Здесь будет семинар под названием «Понять Россию», в котором будет принимать участие Наталья Горбанецкая, сама прекрасная поэт и известный диссидент, и активный переводчик и пропагандист Милоша. В частности, она переводила его статьи о России, надо сказать, статьи весьма критические по отношению к русской цивилизации в ее советском изводе, я бы сказала, в ее тоталитарном изводе. Я бы сказала, вот мое первое впечатление, она представлена скорее как равноправный партнер, равноправный Белоруссии, равноправный Украине. Безусловно, как предмет большого интереса Милоша, как академического, поскольку он преподавал Достоевского в Беркли, так и человеческого интереса. Он все-таки небольшую часть своей жизни он провел в советской Литве. И как раз вот этот момент его биографии, момент, собственно говоря, возвращения из Румынии через советскую Литву в Варшаву, является одним из пунктов ныне пристального внимания биографов.
Елена Фанелова из Кракова. Чеслав Милош вырос в межвоенной Литве, военные годы провел в Польше, в начале 50-х годов эмигрировал во Францию, потом много лет преподавал историю литературы в университете Беркли. В 93-м году глубоким стариком вернулся в Польшу. Автор почти полусотни написанных на разных языках книг. Я беседую с одним из переводчиков произведений Чеслава Милоша на русский язык, Борисом Дубиным.
Я немного переводил стихов, в основном это были стихи из книги «Придорожная собачонка», еще несколько стихотворений. Довольно много переводил его разнообразные эссеистической прозы из разных книг. И вот в этом году мы вместе с коллегами-переводчиками закончили полный перевод его книги «Родзинная Европа», «Родная Европа». Я всегда восхищался этим человеком. Все-таки целый век жизни, что для поэта не такая частая вещь. Причем путь совершенно потрясающий. И он не раз сам это повторял, путь из самых-самых глухих мест, тем не менее находящихся на перекрестке различных вер, различных культур, на соединении нескольких империй, дальше через Вильно и Варшаву, и дальше в большой мир, существование на нескольких языках, переводы из древних литератур, начиная с Библии и кончая молодыми современниками, переводы опять-таки на несколько языков, с нескольких языков. Потрясающая незамкнутость, потрясающая свобода общения с большим миром, при этом с постоянным подчеркиванием, откуда он вышел. Вот соединение этого богатейшего опыта с необыкновенной открытостью любым ветрам, любым языкам, любым культурам, верность себе и при этом чрезвычайное внимание к окружающему. Вот это, по-моему, милошевский секрет, по крайней мере, для меня вот это было поразительнее всего.
Верно я вас понимаю, Борис, что главное творческое послание Чеслава Милоша можно выразить словами «мы – это Европа» или «мы – это европейцы».
В конечном счете, да, но с постоянным подчеркиванием, откуда эта Европа взялась. И в этом смысле постоянным подчеркиванием связи и польской культуры, которой он, конечно, принадлежит, и литовской культуры, постоянно ее связи с ушедшими, умершими, с предками, с землей. При этом такая верность большому миру, такая приверженность Европе, ее ценностям, ее основным идеям.
На ваш взгляд, Чеслав Милош – это уникальное явление в европейской литературе 20 века? Или есть какие-то еще художники слова, с которыми его логично поставить в один ряд?
Наверное, какие-то параллели в этом смысле есть. Скажем, Дерек Уолкотт, который тоже, казалось бы, пришел совсем-совсем из доисторических краев, пришел в большую англоязычную словесность. С другой стороны, Милошу был чрезвычайно близок Бродский, очень помог Бродскому, очень ценил его и очень хорошо с ним дружил, общался и встречался. В какой-то мере, наверное, можно поставить связь с Милошем Октавио Пасса, который примерно такой же путь проделал из Мексики в Париж, Индию, Соединенные Штаты Америки, в большой мир. Может быть, это путь в каком-то смысле для 20-го, начала 21-го века даже типичный, но, конечно, Милош, ну, одна из первых и главных фигур, прошедших такой путь первым без всякой подсказки. Милош, конечно, герой вот этого сюжета, и то, что есть еще другие герои, его заслуги нисколько не умаляет, не говоря уже о его сложных расчетах с коммунизмом. Это тоже отдельный сюжет, чрезвычайно важный, интересный и по-своему уникальный.
По вашему мнению, для российского читателя, что собой представляет книга прозы, поэзия Чеслава Милоша? Он пишет о России или он пишет о Европе, которую России предстоит узнать? Или это все-таки в том числе и российские проблемы?
Он всю жизнь, надо сказать, писал о России, потому что ведь он родился подданным Российской империи. А, во-первых, во-вторых, он с детства читал по-русски. Он очень внимательно присматривался к русской литературе, в частности, к русской поэзии. Отношения были довольно напряженные. Он боялся русской поэзии, как некоторого соблазна. Соблазна слишком звучного, слишком певучего, слишком хмельного. А он всегда очень ценил, как ни парадоксально поэт, да, а он всегда очень ценил трезвость и такую здоровую голову. Мне казалось, когда я начинал его читать, это было в середине 70-х годов, а потом, когда начал переводить уже в конце 80-х, что это будет большим открытием для России, потому что в каком-то смысле он пишет о России и для России, при том, что у него с Россией очень сложные и в некоторые периоды даже напряженные отношения. С русскими нет, с Россией да, особенно с Русской империей и Советской империей. Мне казалось, что это будет что-то вроде настольной книги для российских интеллектуалов, для российских читателей. Как-то тогдашняя литературная ситуация и общественная ситуация сложилась так, что, в общем, было не до переводов, читали другое, удивлялись другому, ожидали другого, в том числе чуда, чего Милош никогда не ждал и от чего предостерегал своих соотечественников и других людей из Восточной Европы от их всегдашних надежд на то, что чудом в один день счастье придет на землю. И, в общем, мне кажется, что Милош пока в полную силу не прозвучал. Но я думаю, что он работает внутри русской культуры.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 9 мая были переводчик, социолог Борис Дубин и обозреватель «Радио Свобода» поэт Елена Фанайлова. В Кракове открылся международный фестиваль Чеслава Милоша. Вот так обстояли дела во вторник, 10 мая. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Илья Бобчинецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шара. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Празднование Дня Победы в Петербурге началось за несколько дней до 9 мая.
Вспоминается, что война, те потери, которые мы понесли, отстояли на фронте.
Мы считаем, что существовала некая сеть поддержки Бен Ладена.
Заявление о причастности Пакистана к укрывательству Усамы Бен Ладена.
К массовому полю и мемориалу Холм Славы пришли сотни...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.